Всем добрый вечер, с вами опять, как всегда, по воскресеньям, что радует своей стабильностью, программа «Точка». Это самое главное, как минимум на этом канале, программа про высокие технологии и то, как они применяются в нашей жизни. И сегодня с нами прям полный состав экспертов. К нам вернулся наконец-таки Григорий Бакунов, который хоть и не до конца здоров, но все равно сказал, что обязательно придет. И вот он здесь, Григорий Бакунов, автор телеграм-канала «Адмиту». Обязательно подписывайтесь. С нами все так же Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур». И Аскар Туганбаев, уникальный человек, у которого нету телеграм-каналов, и он живет с этим прекрасно. Ну, а меня зовут Денис Альшанов, и вы можете подписаться на мой YouTube. Но это все мелочи, потому что у нас есть гораздо более важные темы, ну, точнее, темы, ради которых мы здесь сегодня собрались. И прям первая же тема объединяет все то, что мы любим, со всем тем, что мы прям, наверное, даже ненавидим. На этой неделе появился доклад, достаточно большой развернутый доклад, который показывает, что ИИ, наш горячо любимый искусственный интеллект, цитирует российскую пропаганду. И что самое интересное в этом докладе, в этом очень подробном исследовании с картинками, вот мы можем даже посмотреть на первый график, на котором мы видим, рост цитирования российской пропаганды. Здесь в частности рассматривалось, какое количество информации приходит от такого как бы конгломерата пророссийски настроенных источников под названием «Правда», такими латинскими буковками, и называется «Правда». Чтобы вы понимали, если мы взглянем вот на рисунок 1, то мы можем увидеть, что это не один чат-бот, не два чат-бота, это все игроки, которые есть на данный момент на рынке, они отличаются тем, что они в реальности цитируют российскую пропаганду. Вот как вы видите, это процент цитирования разнообразных фальшивых нарративов, которые приходят от сети «Правда». Если посмотрим на рисунок 2, то мы можем увидеть, что далеко не все из чат-ботов пытаются как-то оспаривать то, что приходит из этой сети. Некоторые получше, некоторые похуже, как вы видите. Ну, на самом деле эта тема пришла к нам в программу от Гриши, и мне кажется, в первую очередь, наверное, нужно у него спросить, потому что он достаточно активно про эту тему рассуждал на этой неделе, потому что это, наверное, кошмар какой-то.
Ну, я не вижу здесь особенного кошмара, и больше того, мы пока не знаем, насколько это на самом деле атака на вот эти вот боты с искусственным интеллектом, да, такие как ChatGPT, или же это просто увеличение количества публикаций. Дело в том, что вот эти ресурсы, которые называются Правда Network, они же, их же много, они на разных языках, чтобы вы понимали, там речь не идет о том, что они только на английском что-то делают. У них огромный пул всего, мне кажется, они делают контента на испанском не меньше, а может быть даже больше, чем на английском. По крайней мере, в прошлом году я видел статистику о том, что у них большая часть публикаций на испанском. И все это, ну, понятные публикации с целью продвинуть кремлевские нарративы в интернет. Чем шире, тем лучше, максимально активно. Я напомню, что у Russia Today, как бы мы к этому ни относились, как бы мы ни думали, что это потемкинская деревня, на самом деле действительно довольно большое количество всегда было аудитории и в Штатах, и в Европе. И добавить к этому еще один текстовый канал, ну, видимо, вот в этом вся идея «Правда Network». Если же посмотреть на всю историю с искусственным интеллектом, то ужас здесь вот в чем. Дело в том, что когда вы ищете что-то в поиске, ну, например, в Гугле, да, вы как бы задаете какой-то вопрос и находите подборку сайтов, из которых вы сами для себя выбираете, что вам больше нравится, что меньше, и получаете какую-то там сводку знаний. В случае с искусственным интеллектом вы задаете вопрос, например, я не знаю, какой-то вопрос вида, зачем Зеленский при поедании христианских младенцев посыпает их их солью, да? Ну, как бы понятный вопрос. И искусственный интеллект дает вам ответ. Он не дает вам ссылки на рассуждения по умолчанию, ничего такого. Он дает вам просто хороший ответ, которым вы можете дальше пользоваться. Причем, что самое интересное, он ведь не дает всем одинаковый ответ. Даже вот в этом исследовании, о котором мы говорим, речь идет о том, что примерно в трети случаев, ну, обращаясь к тематике, которая правдой была освещена, в смысле, правда, Netter была освещена, действительно часто, ну, в трети случаев это довольно часто, цитируются в качестве результата работы искусственного интеллекта вот какие-то публикации из правды, какие-то вот правдовские нарративы. Насколько это ужасно? Ну, честно говоря, мы пока не знаем. Просто это первое исследование на эту тему, причем это исследование явно политизированное. В смысле, что оно откровенно про политику. И интересный здесь вопрос вот какой. Насколько вообще в принципе сейчас есть эта работа не по политизации ответов искусственного интеллекта, а по искажению ответов искусственного интеллекта, да, по тому, чтобы целенаправленно внести альтернативные ответы, давайте аккуратно скажем, в работу искусственного интеллекта. Если такая работа действительно сейчас ведется, на самом деле это, ну, просто золотое дно не столько для политики, хотя для политики, конечно, в первую очередь, но это просто золотое дно для всего, что касается работы с брендами, потому что вопрос к чат-GPT, например, какой сейчас самый лучший телефон на андроиде, это же прям, ну, частая история. Его действительно часто просят дать какой-то аналитический ответ. Это чудесное совершенно место для рекламы, чудесное место для продвижения. И если сейчас, глядя на то, как поработала правда, выяснится, что это было целенаправленное действие, я прямо уверен, что есть поток теперь новых бизнесов по оптимизации под OpenAI, под ChatGPT. Это вполне себе, ну, реальная красивая картинка мира была бы, очень любопытная, в которой появилась новая система, где люди получают ответы на вопросы, то есть система искусственного интеллекта, и новая же система, которая пытается эти вопросы, эти ответы, которые получаются из искусственного интеллекта, перегнуть в свою сторону.
Ну, во-первых, это было ожидаемо, да, и, собственно говоря, то, что прошли поисковые системы, которые постоянно меняют алгоритмы, там, ранжирование и так далее, рано или поздно до этого должны дойти и чат-боты. Ну, просто это был вопрос времени. Вот, и вот это время настало. Опять же, да, если бы не было политической необходимости или политического вопроса, который заинтересовал исследователей, то так или иначе мы получили бы какие-то маркетинговые исследования по этому поводу, потому что спрос всегда порождает предложения, появляются новые профессии, и оптимизаторы, безусловно, в эту сторону будут работать и двигаться, что логично, да, то есть просто чат-боты и так отбирают аудиторию поисковиков, но теперь им придется и перенимать опыт поисковиков, а именно вот с работой с ранжированием. Мне, конечно, в исследовании больше всего понравился раздел под названием LLM Grooming. Вот, ну, в свете новостей, которые мы все обсуждаем. Так вот, да, есть LLM Grooming, и это вовсе не стрижка животных с помощью LLM-ки, а вот тренировка, выращивание LLM-ки, который будет правильно отвечать на вопросы. Я задал тот же вопрос, который был в исследовании, мне дали нормальный ответ.
А который ты вопрос задал?
По поводу, что Зеленский закрыл Truth Social.
Ага. А ты понимаешь, да, что для того, чтобы получить какие-то результаты, нужно было задать этот вопрос несколько раз.
А, и то есть он как бы давал разные варианты.
Да, дело в том, что современные системы искусственного интеллекта, они же дают, ну, как бы почти случайные ответы, которые они считают правдивыми. И нужно просто несколько раз задать этот вопрос, чтобы получить, ну, чтобы хоть раз получить тот ответ, который тебе нужен. Ну, неважно, ты продолжай. Ага.
Вот. Ну, в любом случае, я получил правдивый ответ и решил, что моя LLM-ка еще как-то, видимо, нормально ко мне относится. Но в целом, понятное дело, то с одной стороны, они находят очень интересные источники информации, а я активно там ресерчами в чат-GPT занимаюсь, и, скажем так, в Гугле я такие источники не нарою, и в Гугле мне эти источники не проанализируют так, как проанализирует чат-GPT. С этой точки зрения, конечно, это очень круто. Но с другой стороны, да, наверное, можно скормить его такую дезу. Слушайте, подобного рода подходами в свое время взломали тот же Яндекс.Новости, да, там на выборах, когда московская мэрия там устроила какое-то безумное количество однотипных СМИ, которые создавали в нужный момент поток новостей, которые просто загружали первую страницу Яндекса, и понятно, что это была абсолютная технология. Мне, кстати, очень интересно, я когда увидел «Правда», Оскар меня поймет, я сразу вспомнил Горшенина Вадима.
Да.
Вот интересно, имеет ли отношение наш старый знакомый Вадим Горшенин. Мог бы. В целом, как бы в этом направлении он работал, с этими людьми он общался. И почему бы ему и этим тоже не заняться, я бы не удивился. Во всяком случае, Правда.ру, насколько я понимаю, это его, не знаю, до сих пор, не до сих пор, я не знаю, что с этим совсем произошло и происходит на данный момент. Но да, было бы интересно, если бы это был бы он.
Мне кажется, это какой-то молодой человек. На самом деле, при всем уважении Горшенину, мне кажется, что время его уже прошло. Вот. Но, с другой стороны, я не понимаю, на самом деле, почему редактор нашей программы поставил эту тему, потому что, на самом деле, что нового-то? Всегда замусоривали поисковую выдачу, да? Я сам лично этим занимался. Вот у меня была компания, мне однажды предложили, чтобы вот мой депутат Алина Кабаева, она депутат нашего района, нам сказали, чтобы она диассоциировалась со словом Владимир. Вот, как бы нам нужно было потопить поисковую выдачу. Да? И мы создали такой какой-то эпизод, что она поехала в город Владимир и засорили поисковую выдачу Яндекса тем, что Алина Кабаева поехала в город Владимир. Вот. И первые 20 страниц она ехала в город Владимир. Вот такая история была. Была другая история с Рахатом Алиевым, зятем Назарбаева, который внезапно начал писать какую-то ерунду про него, что он там как-то плохо себя поступал. Вот. И мы создали 51 ЖЖ его же, вот, с разными какими-то версиями. Поэтому вот портить поисковую выдачу, сейчас портят чат GPT, а разница какая-то.
Ну, вопрос разница, что просто к чату GPT мы подходим с другим уровнем доверия, в отличие от того же Гугла. И плюс, со стороны Гугла мы исходим из того, что там есть люди, которые постоянно меняют алгоритмы, чтобы вот твои усилия, так сказать, по развенчанию связи Алины Кабаевой с Владимиром как бы провалились. А здесь мы не знаем, есть ли люди, которые работают над этим вопросом. Понимаешь?
Нет, не понимаю. Есть же люди, которые... Смотри, у нас была фабрика троллей Пригожина, да, который внезапно погиб в самолете, да. Значит, он
Фабрика выжила, кстати.
Да, фабрика выжила. Так может, это она и есть.
Может быть. Смотри, нет, Оскар, ты прав в том плане, что это ничего не ново под луной, как говорится. Но, видишь, букв в русском алфавите тоже ограниченное количество, и так можно до любого текста докопаться. На практике же это здесь новое вот что. Это большое исследование, которое чуваки сделали, о том, чтобы прям вот поймать за руку, показать конкретно, как публикации с Правды Network влияют на работу чат-ботов. При этом понятно, что, конечно, этого следовало ожидать. Конечно, очевидно, что это прямо много где ожидалось. Но это же, вот я говорю, первое такое исследование, которое показывает конкретные детали. И, здорово, что мы с самого начала знали, что так будет. При этом, что сейчас важно делать, это на самом деле в первую очередь бороться не с тем, чтобы там бороться с Правдой Network. Спасибо Боже, это бесполезное совершенно дело, борьба с ветряными мельницами. Надо бороться с людьми, которые искренне думают, что использование что чат GPT — это штука, которая им отвечает на вопросы. Потому что все, что говорит чат GPT, нужно проверять, причем проверять даже, наверное, больше, чем если вам сосед сказал. И не только потому, что у него есть галлюцинации, но потому что он использует, весь доступный ресурс в интернете и часто находит, в том числе, статьи, до которых вы в Гугле действительно даже не докопаетесь, потому что они очень далеко, там, на 50-й странице, но по какой-то причине чат GPT может решить, что вот для вас это подходящий вариант ответа. И из-за формы того, как чат GPT подает результаты, это не вина разработчиков, упаси Боже, потому что разработчики с самого начала предупреждают, что, ребята, у нас вообще просто система, которая просто генерирует текст. Но люди воспринимают чат GPT и подобные им системы как источник истины и пользуются этим, никак не проверяя. Понятное дело, что это ничем не отличается от телевизора. В смысле, люди смотрят телевизор и тоже верят тому, что там сказано, практически никак не проверяя то, что сказано. Но пока отношение к использованию OpenAI сильно более почетно, чем цитировать то, что сказано в телевизоре. Вот с этим надо бороться, мне кажется.
Мне интересно еще, почему они правду это назвали. То есть настолько прозрачно. Хотя бы трус. Хотя бы не было...
Нельзя трус. Трус нельзя. Это же название трус-сошел. Ты что?
Ну да, нет, ну просто правда это такие вообще рога торчат.
Ну еще трус не играет в хоккей, как бы.
Не, я не думаю, что это связано, но я тут еще, видишь, другую скорее ассоциацию вижу, что это же, ну, война это мир, свобода это рабство, и как бы правда это в этом смысле совершенно орвеллское название.
Ну да, ну просто настолько торчат как бы следы того, что откуда это и так далее.
Они же не скрывают.
Ну да, нет, ну если они хотят, вот, если вас хотят ввести в заблуждение и дать, ну, некий вопрос, который, например, вот вы спрашиваете про Зеленского, там что-нибудь там про Украину, то если вам будут ссылаться на абсолютно галимый, понятный вот домен правда-нато.ком, например, ну, мне кажется, вопросы должны у человека разумного возникнуть.
Никто не смотрит в URL. Просто окей. Никто. Ну, ты же понимаешь, это типа это URL вообще, ну, в смысле, вот, название сайта или там ссылка на сайт, это такая штука, в которую люди давным-давно перестали смотреть. Есть там 5% людей, которые туда смотрят зачем-то и думают, ну, еще там некоторые пользуются разными системами проверки credibility того или иного сайта, да, с точки зрения информации.
Ну да, логично,
да. Да, но в целом люди этого не делают. И то, что люди пользуются ChatGPT как системой, в которой они, ну, как они думают, получают информацию, причем не обязательно ChatGPT ведь. Я ведь это у профессионалов иногда вижу. Когда люди приносят мне формулировку, я тут, значит, поговорил с ChatGPT, он говорит, и дальше цитата из ChatGPT. Ну, здорово, что ты как бы этим воспользовался, но приносить это сейчас на текущем уровне развития этой технологии в качестве рабочей мысли, не проверяя то, что сказал ChatGPT, это, конечно, очень, очень тяжелая история.
Можно да. Я отвечу на вопрос Оскара про редакторов, потому что этим редактором был я. Очень простая причина, по которой я и эту новость, и если была бы новость про то, что начали как-то супер абьюзить поисковые системы, принципиально...
Грумить.
Да, как ни называй, но тем не менее, принципиально взял бы, потому что...
Слушай, прости, я продолжаю. Сейчас короткий вопрос. Вот Миша просто так пушит слово грумить. Ты понимаешь, Миша, насколько это вообще точная ассоциация? Потому что сначала грумить, а потом воспользуются в гримерке. Причем всеми пользователями одновременно. Независимо от возраста.
Да, никто из зрителей не понял, о чем вы говорите. Вообще никто.
Это очень хорошо. Это тонкая отсылка на происходящий сейчас в медиа, причем в таких специфических медиа скандал вокруг...
Оксимирона.
Да, вокруг Оксимирона и его взаимоотношений с девушками разных возрастов.
Он же их грумил.
Все, это понятно. Нет, это понятно. Дайте Денису досказать.
Да что уж.
Давай, я теперь досказывай все.
Я просто пытаюсь сказать, я принципиально взял и возьму в следующий раз что-то подобное, потому что, как правильно сказал Гриша, да и все остальные, люди очень доверяют этому источнику. Люди доверяют Гуглу, люди доверяют этому источнику, и нужно людей немного время от времени остужать, что как бы будьте осторожны, будьте внимательны, это нужно проговаривать. Помните песню, если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Она и правдивая, и неправдивая, потому что иногда нужно объяснять, иногда, да, уже поздно объяснять. Да.
Ну, тот я в целом согласен. Меня немножко покоробило, когда Гриша сказал, нужно бороться с теми людьми, которые верят в ChatGPT. Вот.
Которые используют ChatGPT как источник правдивой информации.
Да.
Мы должны понимать, что там идут те же процессы, что и в поисковиках. То есть мы сейчас видим, что ChatGPT и прочие чат-боты отнимают аудиторию у поисковиков. Но одновременно с этим они отнимают и проблемы, которые есть у поисковиков. И если мы не проговорим это с нашими зрителями, то у многих людей, не обязательно, конечно, не у наших зрителей, но у их собеседников, потому что мы же как бы работаем через одного. Наши люди все понимают, но они говорят с теми, кто понимает меньше. Так вот важно, чтобы они донесли до своих собеседников, что вместе с поисковым трафиком, вместе с их вниманием, эти чат-GPT, все эти чат-боты переняли и проблему с ранжированием новостей, с доверием, как бы, с оптимизацией выдачи и так далее и тому подобное. Это просто важно понимать. Об этом просто не все задумываются. Понимаешь?
Я понимаю, но просто на самом деле то же самое. То есть как мы... Ну, вот, в интернете всегда кто-то не прав. Значит, все цитаты приписывают Черчиллю, Ленину там и так далее. Что поменялось от того, что вот... Я просто не понимаю, в чем разница. Вот ИИ теперь, ну, тот же поисковик. И какая разница?
Нет, Оскар, смотри, тут есть большая разница. Дело в том, что я прочитал в интернете... Я посмотрел в телевизоре, и мне это сказал OpenAI, это один и тот же, короче, должно восприниматься как одинаковый уровень достоверности. А сейчас это не так. Сейчас люди, которые говорят, мне искусственный интеллект сказал, что Зеленский заблокировал в Украине Truth Social, как бы они воспринимаются, как будто бы это более умный, как будто бы более продуманный источник. И надо бороться вот с этим. Не в смысле с людьми, которые этим пользуются, это бесполезно. Невозможно бороться с людьми. Но нужно бороться с отношением. Потому что люди почему-то думают, что чат-боты являются доверительным источником информации, а это вообще совсем не так. Я думаю, что причина здесь во многом в том, что, особенно в странах вот в Восточной Европы, там часто в качестве перевода в artificial intelligence используется слово и синонимы слова «интеллект», а оно вообще не про интеллект. Ну, в смысле, это инструмент такой. Он как бы умный инструмент, но то, что... Он умнее, чем Google, или умнее, чем кнопки в вашем телевизоре, это сейчас не так.
Слушай, ну мы же в самом начале наткнулись на то, что лошади 8 ног. То есть, ну, как бы мы сразу галлюцинации и увидели, как бы кто, ну, как бы, ну, он все время глючит.
Двигаемся дальше, я предлагаю так.
Я предлагаю, да, двигаться дальше, потому что мы про галлюцинации много раз обсуждали, и обсуждали, что их все меньше и меньше, и чем меньше галлюцинаций, тем, соответственно, больше доверия. Но я реально предлагаю двигаться дальше, тем более, вот вы говорите, распространяете информацию, а вот есть целых два региона в России, в которых информацию становится распространять сложнее, потому что после очередного сбоя, как это назвали, на территории Дагестана и Чечни, перестал работать Telegram. И я даже больше того скажу. Если вначале объяснили сбоем, то потом министр цифрового развития Дагестана Юрий Камзатов прям так и сказал. Блокировка мессенджера Telegram в Дагестане и Чечне является вынужденной мерой. Я поговорил с друзьями, которые все еще живут в Дагестане, и они говорят, что, ну, в принципе, да, заблокировали. Там, конечно, есть нюансы, что немного криворукие, и есть условия, при которых блокировки нету, но, тем не менее, заблокировано и не работает. И это очень хорошо бьется с новостью об обновлениях Телеграма, которые вышли, естественно, во всем мире, которые позволяют там продавать свой продукт. Под продуктом я в данном случае имею в виду посты. Прям красиво, красиво. И заметьте, это начинается в Дагестане и в Чечне, в регионах, где активнее всего время от времени вспыхивает всякое недовольство. Или не начинается, я просто уверен, что даги порешают, если был бы Telegram, а так не порешают. И
тишина. Ну, смотрите, я как азиат хочу сказать, что в данном случае, скорее всего, это не вот две такие новости ты связал, мне кажется, не в этом дело. Скорее всего, кто-то конкретный человек, какой-то блогер начал что-то неправильно писать про Чечню и Дагестан. И тогда сказали, нажали на кнопку, сказали, бум, выключить вот это вот, откуда вот это вот идет, вот это выключить. Вот. И поэтому я не думаю, что есть какая-то связь между обновлением этого самого Телеграма. И тут кто-то конкретно
я абсолютно уверен, что связи никакой нету. Просто очень красиво выглядит рядом, когда типа всем дается обновление, больше свобод в Телеграме, а в России, в частности в Дагестане и в Чечне, просто говорят, а нет, никакого Телеграма.
Мне кажется, ты очень оригинально представляешь себе свободу. Я на всякий случай напомню, что одна из важнейших фич, которая появилась в этом свежем релизе Телеграмма, это ограничение входящих сообщений. Вы теперь можете поставить такую галочку, в которой написано, что для того, чтобы вам написать, нужно заплатить столько-то денег.
Это, кстати, тема. Причем я думаю, что в результате этого мой друг Гриша заработает очень много денег, потому что ему все хотят писать. Некоторые люди пишут ему через меня, то есть они мне пишут, передай просто Грише, что вот он там сказал то-то, то-то. Вот. И он на это может заработать, потому что он поставит блокиратор, и ему будут писать только за деньги. Это классно, это здорово.
Ну, да, с одной стороны, да, с другой стороны, я видел чудесное совершенно от одного очень популярного блогера решение, я не знаю, видели вы или нет, он пошел в личное сообщение к Дурову, у которого для того, чтобы ему отправить сообщение, нужно заплатить, по-моему, 350 звезд, и написал ему сообщение, но тут есть подвох. Теперь для того, чтобы Дуров ему ответил, Дуров должен заплатить ему 1000 звезд, потому что такой лимит он поставил у себя. И это чудесный способ зарабатывать, я считаю. Да. Да, это, нет, это очень красивое решение. Однако, должен вам сказать, что давайте, если на секундочку вернемся к Дагестану. Пока мы говорили, мне действительно написало несколько хороших людей, которые сказали, что все это какая-то ерунда, потому что Telegram периодически в Дагестане не работает уже очень давно.
Да, издание «Черновик» сообщает, что вообще-то мессенджер Telegram блокируется в Дагестане, Чечне и Ингушетии уже около полугода. И мне кажется, главная причина в этом – федеральной власти насрать на жителей Чечни, Дагестана и Ингушетии с точки зрения их там свободы доступа к каким-то интернет-сервисам там или еще чего-то. Вот, просто наплевать. И если можно на их что-нибудь там поэкспериментировать или запретить, так сказать, от греха подальше, то будут запрещать, будут блокировать, будут экспериментировать на них. Наплевать, что, как бы, какие проблемы с доступом у жителей Чечни, Дагестана и Ингушетии. Вот, потому что, так сказать, с ними не эта проблема, с ними другая проблема, и вот они ее там как умеют и решают. А мы узнаем, опять же, да, то есть, представляете, «Черновик» пишет издание: «Ребят, вы о чем тут все вдруг взбаламутились? У нас полгода такое». А федеральные чиновники, напомню, да, министр у нас же это комментировал. Кто нас комментировал? Сейчас, секундочку. Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. Он заявил, что это решение было на федеральном уровне принято и блокирует, так как это часто, так как, в общем, Telegram часто используют недруги, пример этому беспорядки в аэропорте Махачкалы, который, когда был там беспорядки были. Вот вам свежий пример, на основе которого они как говорят, вот были же тогда беспорядки, чтобы больше беспорядков не было, мы здесь будем блокировать иногда. Вот. А мы узнаем об этом через полгода и обсуждаем, о, блин, какая классная новость. Вот это реальность такая. Ну, в такой реальности люди живут. Говорят, что в России там какое-то единое законодательство по всей территории. Нет, не единое.
Миш, сейчас, первое, ты прав, а второе, вот ты можешь себе представить, что у тебя не работает YouTube? Вот у меня не работает YouTube, понимаешь?
Да.
Мне YouTube очень нужен по жизни, по работе и так далее.
И мы об этом говорим в тот же момент, когда это у тебя произошло, понимаешь? Потому что ты живешь в Москве, и то, что у тебя не работает YouTube, это важно. Это новость номер один. А что там не работает в Дагестане, всем наплевать. К сожалению.
А, ну я понял твое уточнение, окей. Вот, но я еще хочу сказать, что у меня вчера сдох последний VPN. Сейчас придется еще какой-то добывать, видимо, VPN-генератор.
Breakfast.
Да, ну окей, breakfast. Breakfast Show, Плющева, прекрасный VPN. Мы будем его ставить, да. Просто у меня... А них отключают каждый день по одному. То есть у меня их стоит много, и они их все время отрубают. То есть понимаешь, что вот я утром просыпаюсь, я хочу посмотреть YouTube, а я не могу его посмотреть даже с VPN, потому что VPN ночью выключили.
Парни работают.
Да.
Ну, что ты можешь сказать? Хорошо, парни работают. А, значит, нам, кстати, я видел тут комментарий к трансляции, что вдруг на Билайне работает YouTube, вообще летает. Ну, бывает так.
Ну, я думаю, это реально как ситуация с Телеграмом в Дагестане, потому что, ну, я реально поговорил с друзьями, они говорят, ну, у кого-то не работает, у кого-то постоянно работает. Ну, вот так и живем. Так и живем, к сожалению. Слушайте, я предлагаю двигаться дальше, тем более вы уже сказали про VPN, и тут, ну, во-первых, да, всегда с удовольствием хочется напомнить, что мы как первая программа, которая громче всех рассказывала про то, что нужно много-много VPN-ов, богу VPN-ов и всяких прочих методов обхода блокировок. А у нас теперь, ну, точнее, у канала The Breakfast Show есть теперь свой VPN. Ну, и мы как бы его продвигаем. Но тут, понимаете ли, лаборатория Касперского вышла с интересным заявлением о том, что некоторые блогеры под давлением шантажистов распространяют информацию о якобы методах обхождения блокировок. И таким образом распространяют скрытые майнеры на компьютеры своих зрителей, как бы, потому что все хотят обойти блокировки, все хотят работающий VPN, все хотят, чтобы этот VPN можно было оплатить звездами, как VPN Breakfast Show и все прочее подобное. А, ну, типа, лаборатория Касперского уверяет, что вас пытаются обмануть. И вот мне интересно, с одной стороны, прям тайминг, конечно, не идеально совпадающая с тем моментом, когда громко начали проговаривать о том, что, ну вот смотрите, у нас заблокировали YouTube, чтобы вы могли дальше смотреть YouTube, вот это средство, вот это средство. И так как, ну, одно средство то работает, то не работает, ну, кто-то поставит предполагаемого майнера, и у него через неделю он перестанет работать, сразу не работает, он разведет руками, говорит, ну, значит, уже заблокировали, а майнер-то останется. И вот реально интересно, то ли это просто такое напоминание легенькое, что, ребята, ну вы чего, ну какие вы методы обхода блокировок, вас, естественно, обманут. То ли реальность, и если вы что-то и устанавливаете, то только по рекомендациям каналов, которым вы прям реально супер доверяете, тем более, если у них есть некие программы про технологии.
Да, Денис, тут есть просто несколько моментов буквально. Во-первых, безусловно, вся история очень напоминает рассказ про мошенников. Ну, то есть, условно говоря, там объясняется, что как они заставляют, например, владельцев YouTube-каналов продвигать эти приложения. Якобы тем, что они сотрут их YouTube-каналы или как-то их там заблокируют, будут на них жаловаться, и они потеряют свой YouTube-канал. И вот под страхом вот этого морального давления они, якобы, ютуберы, начинают продвигать каналы. Ну, чистый рассказ про телефонное мошенничество, просто переложенный на интернет. Это с одной стороны. С другой стороны, я не могу не отметить, что вообще история экстеншенов к браузерам, большая часть из которых так именно и устроены, да, блокировщики рекламы, обходы блокировки, это очень серая зона. И действительно, мы мало что знаем, что мы точно инсталируем, когда мы инсталируем вот эти вот экстеншены к браузерам. Потому что я знаю много историй, когда, ну, не для там, в общем, не для майнинга, но для накрутки каких-то сайтов использовались именно вот эти самые экстеншены. И это очень популярная, как бы, тема. И я действительно, то есть, там, для того, чтобы разместить свое приложение в этом магазине приложений браузера, это, я не знаю, кто там проверяет, мне кажется, никто. То есть, такая минимальная проверка, не является ли это просто открытым, там, не знаю, вирусом. Нет, ну и нормально. А что, куда, как там трафик забирается, куда трафик перенаправляется, вообще никому нет до этого дела. И действительно, добавляя разного рода вот эти вот экстеншены, вы можете стать жертвой, но не впрямую, но вот с точки зрения особенно накрутки там и так далее, то есть вы можете стать сетью какой-то криминальной, ну, в смысле, криминальной с точки зрения интернета, черной схемы продажи, покупки трафика. Ты выключен микрофон у тебя.
Я просто имейте в виду, что бы вы ни ставили от любого, на самом деле, блогера, особенно от небольших блогеров, вам ко всему этому нужно относиться поначалу критически. Даже если вы этим блогеру доверяете, ну, как бы совершенно не факт, что это все произошло как бы с его ведома, да? То есть самый частый сейчас пример — это многие блогеры предлагают свои собственные VPN, и эти VPN, на самом деле, вы им доверяете настолько, насколько вы доверяете блогеру. Дальше возникает вопрос, насколько вы этому блогеру доверяете? Наверное, истории вокруг Плющева можно доверять, хотя бы потому, что он там так или иначе проверил это разными людьми, и мы уверены, что, значит, он хорош парень, который ничего не встраивал в свой VPN для того, чтобы на вас как-то дополнительно еще зарабатывать. Но есть другие ребята, которые ведут себя по-другому. И проверяют ли они то, что предлагают своим подписчикам? Наверное, нет. Проверяют ли они, больше того, доверяем ли мы им настолько, чтобы запускать программы, которые они распространяют? Ну, тоже, на самом деле, сложная история. Все проверять надо, везде надо тыкать всякими всевозможными антивирусами. Все это нужно, ну, как бы, подходить к этому как к любому, к любой программе, которая потенциально небезопасна. Тут даже речь не об экстеншенах для браузера, потому что вот эта конкретная история, она вроде бы как раз про программы для обхода блокировок. То есть это там программа, которую ты запускаешь, и она позволяет тебе обходить блокировки. Но на самом деле внутри она там и майнит, и все что угодно делает, и в том числе наверняка позволяет дистанционный доступ для вашего компьютера со стороны злоумышленников. То есть надо быть просто максимально аккуратными.
Ну, кстати, на самом деле вот у меня был один из VPN-ов, Bright он назывался, да. И он честно, открыто говорил, что он использует ресурсы твоего компьютера. Да, он говорит, я бесплатный такой VPN, но я использую твою машину. Вот. Мы в свое время, в 10-х годах, наша компания создала игру, этот самый шутер, значит, внутри которого был зашит специально открытый майнер, значит, который использовал ресурсы компьютера, и мы просили оставлять тебе компьютер на ночь включенным. Вот, чтобы, значит, он там майнил какие-то ресурсы. Вот. И ты за это получал некоторые виртуальные вознаграждения. Вот. Поэтому, в принципе, ну, вот, некоторые компании честно говорят, что это так, вот мы делаем вот так вот. Вот. Но многие, конечно, делают это нечестно.
Да, даже не знаю, успокоили мы кого-то или напрягли. Я надеюсь, что напрягли, и люди будут чуть внимательнее подходить к выбору VPN. И еще раз напомню, что наш VPN — это тот, за который ручается Саша Плющев. И поэтому, если вы доверяете этому человеку, то вы можете доверять и дальше. Можете доверять нам. Тоже не возбраняется. Я предлагаю двигаться дальше, тем более новость. И вы знаете, меня в этой программе непосредственно Миша Горевич научил правильно читать заголовки. То есть есть новостной заголовок, который выглядит как? Яндекс 360 — это облачная специальная платформа для распространения... облачный офис, грубо говоря, там Word, вот это вот все, Excel, обогнала Microsoft в 2 раза. Это как оно прозвучало в оригинале. Как с подачей Миши я научился читать. Несмотря на то, что в России нету прямого способа покупки Microsoft Office, Яндекс 360 смог обойти всего лишь в 2 раза. Если мы посмотрим на картинки, вот в частности, вот по этой, видно, что на данный момент реально количество использований в корпоративной среде Яндекс 360 в 2 раза больше, чем Microsoft. А если мы посмотрим на вторую картинку, соответственно, это что было раньше, чем пользовались до того, как начались мягко скажем, проблемы с покупкой Microsoft, а точнее он просто, по сути, ушел с рынка, и его стало возможным купить только обходным путем. Microsoft Office занимала лидирующую позицию. И вот тут вот у меня вопрос какой. Неужели, несмотря на все усилия, несмотря на то, что тут даже не государство Яндексу создало благоприятные условия, как ВКонтакте, которые реально блокируют YouTube, а тут ситуация со стороны Microsoft выглядит так, что они не могут вести бизнес в России, и поэтому они ушли, но тем не менее... все равно рост настолько незначительный. Или я опять что-то упускаю, что для меня свойственно?
Мне кажется, тут надо с Оскара начать, потому что он у нас единственный, кто вообще понимает, что там в России происходит по-настоящему.
Да, вот я боялся вклиниться. Значит, у меня как раз к тебе, Гриша, вопрос, как к индексоиду. Значит, у меня... Извини, пожалуйста.
Но стоило один раз полюбить овцу, да, я все понимаю.
Да, бывших не бывает. Вот. Значит, у меня... такой вопрос. Я пользуюсь всеми сервисами Яндекса, только Яндекса. У меня поисковый в телефоне, у меня Яндекс.Го, Яндекс.Драйв, там все, у меня только Яндекс. Вот у меня такое ощущение сложилось, что вот когда сейчас я пользуюсь Яндекс.Диском, облаком, то он меня все равно отправляет в этот сервис 360.
То есть, да. Безусловно. Да. Я тебе больше скажу. Знаешь, когда он тебе отправляет 360? И это такой самый большой секрет вообще в этой новости. Наиболее востребованная часть Яндекс 360 — это интеграция с почтой.
Во.
То есть вот твоя почта — это тоже Яндекс 360. То есть то, что ты пользовался у Microsoft 360 офисными решениями, то, ну, как бы, если сравнить офисные решения, то я думаю, что, в общем, результаты и сегодня не столь радужные для Яндекс 360.
Почте... вообще не пользуюсь офисными решениями Яндекса. Хотя, когда я через веб-браузер захожу в почту, то мне там документы, там всякие Word, Excel, они показываются через 360, да. Но это бывает очень нечасто. И в целом я не пользуюсь этой штукой. Но я думаю, что эта статистика меня включает, потому что я...
Безусловно.
Да.
Ты ходишь в почту, и значит, да, включает. В этом-то и игра. То есть, как бы они включают те популярные вещи, разные вещи просто популярны. Когда мы думаем про 360, да, мы говорим про, ну, Excel, там, Word, PowerPoint и так далее. А на самом-то деле мы имеем в виду почтовое решение и облако. И...
Ну да, ну тогда в этом смысле Денис прав в том, что он научился читать заголовки, что это хорошая работа пиара Яндекса, которые сказали, что они обогнали, значит, кого-то во что-то там и так далее. Вот, на самом деле ничего не произошло, просто, значит, человек написал хороший пресс-релиз. Ура!
Как-то так.
Денис, поехали дальше.
Ну, если Грише нечего добавить, то да.
Просто Гриша так, он с лицом, как будто ему хочется что-то сказать.
Но мне просто... Смотрите, мне в этой ситуации не особенно есть что сказать. Больше что я хочу сказать, что подобная дилемма под названием «Как сравнивать Google Workspace с Microsoft Office и там подобными решениями», она есть и у Google один в один, потому что все решение Яндекса целиком повторяет, прям с точностью до как бы ошибок в проектировании интерфейса, повторяет решение Гугла здесь. В смысле, что да, все привязаны к почтам по домену, и поэтому типа, через почту тебя заводят в Google Workspace. Есть отдельный Google Drive, а есть отдельный Google Docs, и это тоже раздельные сервисы. То есть оно буквально такое же. И это не потому, что Яндекс скопировал, а потому что в этом месте, ну, как бы все корпорации одинаковые. Они буквально, ну, раздроблены по кусочкам, и каждый из этих кусочков, каждый из этих подразделений пытается реализовать, ну, свой сервис как самый главный. И в результате, ну, есть явный конфликт между диском и почтой для доменов, и там всевозможными сервисами вокруг. Это обычная история, и смотреть на нее, рассматривать ее, почему сложилось именно так, даже неинтересно. А то, что яндексовый сервис стал самым большим, это на самом деле неожиданно, потому что, если вы так подумаете, ну, в России ведь есть почтовый сервис номер один. Действительно, почта, вход да. подобные сервисы через почту. Но как-то так сложилось, что корпоративно почта, это не Mail.ru.
Да, 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 но это изначально так всегда сложилось, мне
да,
кажется.
Да, да, да.
Как будто Яндекс.ру серьезнее выглядит домен, чем Mail.ru.
Типа того, типа того. Типа на Mail.ru у нас все эти развлечения и гороскопы, а ну, корпоративная почта, вот она на Яндексе там. Причем она на Яндексе в отсутствие Гугла или там Microsoft и других сервисов. Потому что, конечно, там типа 8 или 7 лет назад, когда это все активно только-только начало двигаться, гугловская почта была как корпоративная, я думаю, существенно больше. Несмотря на то, что она уже тогда была платная.
Ну, давайте я последний какой-то вот гвоздик забью в эту крышку. Вот, значит, потому что на самом деле новость неинтересная. Сейчас там все зазевали наши зрители. Вот, и новость как бы вообще никакая. Мы обсуждаем почему-то происходит Яндекса. Вот, но я бы хотел уцепиться за то, что действительно Яндекс почему-то каким-то образом выиграл ту игру. То есть он как-то... победил Mail.ru, да, и он вот здесь, мне понравилась формулировка Гриши, что Яндекс более строгая почта, да, я об этом никогда не задумывался, потому что у меня, естественно, есть и Яндекс, и Mail, там, и так далее, и в Mail действительно происходит, как это в канале, да, все вот эти гороскопы, которые, как сказал Гриша, там, какие-то новости дурацкие там сыпятся и так далее, а Яндекс, он какой-то более строгий, аккуратный, у него и дизайн аккуратный, и я согласен, я люблю Яндекс очень, несмотря на то, что меня туда 4 раза не взяли после собеседования на работу, даже при рекомендации Гриши, который меня туда пытался устроить, у меня не получилось. Вот. Ну, так бывает.
Слово «устроить» мне не нравится, но да, рекомендации были. И Лены, да. И меня, да.
Да. Ну, вот такой вот я раздолбай. Вот. Неважно. Короче, значит, я хочу что-нибудь из этой новости высосать, что Яндекс молодцы. Они здорово сработали и сделали хорошую историю, несмотря на то, что они всего лишь в 2 раза победили Microsoft, которого, как сказал Миша, правильно загнобили насмерть.
Не, на самом деле это пресс-релиз про гигантский просёр моего офиса. Вот, между строк. Да. Просто мы как-то об этом не говорим, но такое отечественное решение, именно офисное, оно, если вы посмотрите на результаты, просто в каком-то загоне, при том, что ну, все люди сделали для того, чтобы быть крутыми, и именно сделали ставку на этот сегмент рынка и проиграли практически всем.
Я думаю, у меня, знаете, сложная ассоциация, не знаю, может быть, вы поймете, знаете, бывает такое, что ты смотришь, тюремные театральные постановки, там людям заняться больше особенно нечем, и для того, чтобы как-то, ну, социализоваться, развиваться и всякое такое, вот бывают такие штуки, как тюремные театральные постановки, И там, наверное, даже можно свой Оскар, свою Бафта, все что угодно разыграть. Это будет очень интересный конкурс. Просто нужно понимать, что это не конкурс на лучшего актера, а на лучшего актера этого барака. Вот здесь, к сожалению, такая же сейчас история. В смысле, вы поймите, пожалуйста, что это не в смысле, что у Яндекса плохое решение. А проблема в том, что ему сравниваться не с кем. Он в этой ситуации сравнивается не с топовыми игроками в мире, а с топовыми игроками в рамках вот этого конкретного барака, который, в котором, ну, мягко говоря, ограничено все. И это большая трагедия, в том числе для людей, которые там работают. Потому что вообще-то, в принципе, так же, как сейчас вот вся история вокруг Оскара была, я не знаю, к сожалению, я не смотрел, вы обсуждали ее или нет, и думаю, что нет, потому что это не для этого шоу. Но ты смотришь на, как бы, российского актера, который попал на Оскар вполне заслуженно, и ты понимаешь, что на самом деле для него это большая трагедия. Он сравнивается с мировыми игроками, и даже то, что он с ними сравнивается на одной площадке, уже очень круто. Но внутри страны ему не так, чтобы есть с кем сравниваться. И ровно та же самая история сейчас происходит вот с российскими компаниями. Что это Мой Офис, что это Яндекс. Вся эта конкуренция в рамках одной малюсенькой страны, они, простите, она огромная только на картах, производимых в России. Если вы посмотрите на, ну, на другие карты, вы обнаружите, что она большая, безусловно. Но, ну, по численности населения совсем не гигантская. По всему не очень большая. Замыкаясь в рамках этой одной экосистемы, очень грустно становится за тех ребят, которые все это делают. Они могли бы делать мирового уровня продукты, но не понимают, зачем.
Ну и плюс, как бы, вариант, как бы, конкуренции, он зачастую, ты говоришь, давайте что-нибудь еще разработаем. Он говорит, да ладно, сейчас запретим вот это, и будет оно, и будем номер один.
Значит, чуваки, иммигранты, значит, у меня к вам это контраргумент. Значит, давай, Гриш, давай. Ты, в принципе, да, в принципе, ты прав, да, и им трудно конкурировать индексоидом. Вот, ну вот, например, у нас есть Автопром, да, и сейчас это авто абсолютно не наша программа, да, вот, но мы же не можем сделать нормальный автомобиль. И не получается у нас уже там 50 там, лет с лишним. Вот. Ну, возможно...
Слушай, ну, здесь совершенно другая история. У IT, российское IT, это был один из мировых трендсеттеров. Очень многие сервисы, которые были в Яндексе, появились раньше, чем они появились в Гугле. Понимаешь? То есть про автопром — это вечная боль отечественная, скажем так. А IT — это результат, то, что называется, отрицательной селекции. Это как бы разрушение того сегмента экономики, который мог бы быть реально номер один. Российская IT, если бы Россия не закрывалась, если бы права собственности соблюдались, если бы Дуров не должен был уезжать из России для того, чтобы остаться Дуровым, и же с ним, и все остальные, как бы, кто уехал, да, то, поверь мне, мне кажется, я абсолютно, да, кажется, я уверен, что Россия была бы одним из мировых лидеров с точки зрения там продажи IT, развития IT и так далее и тому подобное. Потому что оказалось, это очень-очень тема, которая ложится и которая, ну, как бы, развивается и так далее. А ее убили к чертовой матери, понимаешь? И то, что мы видим сегодня, это барак. Вот тут я с Гришей согласен.
Я понимаю, что очень неприятно звучит слово «барак». В смысле, я уже специально же его использовал для того, чтобы, ну, негативно подкрасить эту сентенцию, да? Но давайте, хорошо, не барак, неважно. У вас есть супер ограниченная ячейка мирового сообщества, в рамках которой вы пытаетесь конкурировать друг с другом. Это по определению проигрышная стратегия, понимаете? Она как бы, даже она не проигрышная не только с точки зрения теории игр, она проигрышная с точки зрения всего. У нее выигрыш только один. Когда ты пытаешься построить из этого бизнес. Вот бизнесово, то есть не для потребителя, а для владельца этого бизнеса, это short-term может быть выигрышной стратегией, действительно, когда ты запрещаешь конкурентов и работаешь в рамках неконкурентного рынка. Тогда нормально. Тогда все прям, тебе дешевле все дается и все такое. Это как с историей вокруг, ну, большого количества разных продуктов, которые в России не представлены. Если вы сейчас вдруг по какой-то причине решите посмотреть, кто же игрок номер один в России на рынке вот этих вот ботов с искусственным интеллектом, причем с точки зрения заработка, не с точки зрения там создания даже его, а с точки зрения того, кому сколько платят, то вы с ужасом обнаружите, что чат GPT окажется на первом месте. Он просто будет использоваться не напрямую, а через бесконечное количество разных инструментов, которые позволяют людям заплатить из России за него. Но там миллионы пользователей. Там уже миллионы пользователей. И никто из, внутри российского рынка не смог сделать ничего даже рядом находящегося. Ну, это прям, ну, невозможно. Почему невозможно? Ну, потому что нет никакого смысла. Внутри нет официально таких игроков. Вам не с кем там конкурировать.
А за границей этот продукт не будет продаваться. Потому что, поэтому инвестировать в него нет смысла, понимаешь? Яндекс не имел смысла инвестировать, потому что он мог выходить, и не только мог, он и выходил на другие рынки. А когда у тебя нет перспективы других рынков, кто в тебя будет инвестировать?
Сейчас подождите, друзья, я с вами сейчас хочу поспорить и коротко. Значит, я пользуюсь, опять же, Яндексом каждый день, и первый блок, который там наверху, это Нейра. То есть это его Яндекс.GPT. Соответственно, я думаю, что Яндекс.GPT гораздо более популярен, чем вот чат.GPT, нет?
Ну, еще раз, я специально сказал с точки зрения заработка, с точки зрения того, как этот продукт, монетизируется
целевого,
напрямую.
С точки зрения целевого использования. То есть, условно говоря, ты используешь Яндекс Нейра в рамках того, что ты что-то запросил в поиске. Но если ты говоришь, я хочу залезть в чат-GPT, вообще в чат-бот, и как бы что-то порыться, что-то подготовить и так далее, то здесь скорее ты полезешь, или в сам чат-GPT, или в какой-то там симулятор, что-то, что позволяет тебе пользоваться чатом GPT.
Тут есть еще важный момент, что, так напрямую сравнивать сложно. Во всех поисковых системах сейчас есть такой блок. И, опять же, если мы будем сравнивать именно это, то есть не сравнивать изнутри российского рынка, а сравнивать использование нейросетевого ответа внутри поисковой системы, то практически все поисковые системы обгоняют Яндекс сейчас в этом плане, понимаешь? То есть, как только ты начинаешь прямое сравнение, оказывается, что в этом месте сравниваться сложно. Если же сравниваться чисто техническими характеристиками, не потребительскими, а чисто техническими, то, к сожалению, то, что сейчас есть у Яндекса, это чат GPT 3.5. Это ноябрь 2022 года.
Гриш, как ты это меряешь? Да. Извини, пожалуйста, по поисковым запросам, по поисковой выдаче Яндекс все равно номер один в России.
А какая связь с поиском? Нет, подожди, мы сейчас говорим о нейро или мы сейчас говорим о поиске?
Так нейро все равно у тебя в начале поиска находится.
Нет. Нейро — это технология, так же, как и GPT.
Но это первый блок, который перед ответами выходит. Вот в Яндексе ты введи что-нибудь, у тебя первый блок будет нейро.
Значит, спасибо, я не хочу сейчас ничего вводить в Яндексе, но с практической точки зрения я сейчас говорю тебе о технологическом качестве этого продукта. И когда я говорю, что это GPT 3.5, я имею в виду, что с точки зрения технологического качества и с точки зрения технологического продукта это GPT 3.5. Да, безусловно, когда ты говоришь о поиске, причем о поиске, тут даже важный момент. Знаете, до, наверное, прошлого года можно было легко говорить о поиске на русском. Сейчас, наверное, правильно говорить о поиске на русском в Рунете, потому что большое количество русскоязычных ресурсов теперь в Яндексе не находится, напомню.
Это правда, подтверждаю.
Так вот, возвращаясь, если говорить о поиске внутри Рунета, то, безусловно, там Яндекс с огромным отрывом лидер. Тут есть важный момент, что для всех остальных-то этот рынок практически закрыт. То есть какие еще мировые игроки работают на этом внутрироссийском рынке? Кто там что зарабатывает? Вроде бы никто. Есть бесплатные сервисы Гугла, напомню, которые практически остались без заработка, потому что невозможно работать в этой стране. Есть Bing, который вообще никогда не целился на российский рынок. Есть китайские поисковики, которые, несмотря на близость, вообще, в принципе, плевать хотели на то, что там в России происходит. И все. Еще раз, в рамках этой казармы, в рамках этого блока людей, которые находятся внутри одной отдельно взятой страны, есть поисковик, который единственный, который выжил. Это как с Гарри Поттером. Мальчик, который выжил. Поисковик, который выжил. Нет ничего плохого в этом, еще раз. Я пытаюсь вот какую мысль продвинуть, что из-за того, что у тебя нет конкуренции, тебе не с кем конкурировать, у тебя нет больше сильных игроков на рынке, ты не развиваешь продукт, тебе нет смысла в этом его развивать. И это дорожка в одну сторону, потому что если мы сейчас представим себе волшебную ситуацию, в которой приходит Трамп, отменяет все санкции и вот это вот все, и все начинают радоваться и кричать, если это происходит сейчас, то, наверное, это падение и отставание еще можно отыграть, если это произойдет через 5 лет, но я не думаю, что будет смысл что-то отыгрывать, потому что разрыв технологически между компаниями будет настолько велик,
сейчас,
что,
Гриш, в принципе, у меня последний тезис, ты, может быть, его опровергнешь, может быть, подтвердишь. Mm-hmm. Я так понял, что за последние годы основой выручки Яндекса являются не поисковые технологии, а Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка, такси там и так далее. То есть всякие сервисы. Насколько я понимаю, да? То есть, в принципе, поиск ему же нафиг не нужен. Это вот какие-то зануды там продолжают это делать. У них был директор по развитию технологий Гриша, да? Или как тебя назвали?
Так,
да.
Так.
Вот. А сейчас это уже никому нафиг не нужно, нет? У них откусили, Яндекс.Новости откусили, там поиск по блогам откусили, все социальные штуки откусили, да, и в принципе им осталось только вот доставлять продукты курьерами, нет?
Ну, мне кажется, что это не так, потому что я уверен, что все эти сервисы, о которых ты говоришь, довольно плохо живут без своей сетевой составляющей, без того, чтобы эффективно промотировать все те сервисы, которые, ну, как бы, которые сделаны. То есть, по большому счету, это все стало возможным, давай по-другому скажу, запустить такси, доставку и прочие сервисы стало возможным строго из-за того, что удалось так или иначе прорекламировать их через сетевые сервисы Яндекса. Ну, типа, то, что сейчас, скорее всего, ты прав, и такси является, наверное, большим источником денег, или как минимум сравнимым с поиском. Я прям думаю, что так и есть, но это ведь не, ну, как бы, это ведь не означает, что это от хорошей жизни. Ты же понимаешь, что Google зарабатывает больше, чем когда-либо сможет зарабатывать Uber?
Ну, да.
Ну, вот. То есть в мировых рамках это несравнимые бизнесы.
Это да. Но Google, слушай, у него YouTube есть. Вот, а у Яндекса почему-то нет YouTube.
Ну, а что случилось-то? А почему бы это так произошло? Ну,
наверное, он вовремя не купил Рутюб.
Нет, ребят, да. Мы были переговоры. Хорошая шутка. Да. Хорошая шутка. Дважды были переговоры. Нет, трижды были переговоры.
Да.
Но
да.
Смотрите, еще раз. Это все укладывается в тот же самый мой тезис. В рамках всемирного сервиса YouTube имеет смысл разрабатывать и вкладывать в него бешеные совершенно деньги. А в рамках сервиса в одной стране дорого, невыгодно и непонятно зачем. Вот как бы моя позиция здесь очень простая. Я пытаюсь вот какую мысль продвинуть уже последние 10 минут в этой теме. Что, ребят, на самом деле любая закупорка в рамках одной экосистемы, в рамках одного рынка, если он недостаточно большой, приводит к стагнации. Даже когда он достаточно большой, ну, как бы стагнация просто менее ощутима. Внутри китайского рынка есть много крутых компаний. Они по технологическому уровню, они в среднем все равно хуже, чем мировые компании. Я сейчас не говорю американские, я сейчас говорю именно мировые. С Россией еще хуже, потому что Россия как рынок, ну, на порядок меньше, чем Китай. Я ведь не вру сейчас, да? На порядок разница.
Ну, конечно.
Ну, вот. Да
я думаю, что на два.
Ну, не в 100 раз, смотри, на порядок. То есть, типа, в 10 раз разница. И как минимум по аудитории это приблизительно в 10 раз разница. И закупливая себя в рамках одного этого маленького рынка, ты просто остаешься в показательно невыгодном с точки зрения мира состоянии. Да, для этого рынка достаточно сделать более маленький продукт, и если отгородиться от остального мира, у тебя нет конкурентов, у тебя нет проблем. Но ты на мировом уровне не конкурентен. Вот вся моя история.
Гриш, я с тобой согласен полностью. Можно я наброшу? Ты, может быть, не подтвердишь, то есть ты называешь Россию островным государством.
Так в таком же смысле, в котором, например, Япония долгое время и до сих пор, наверное, выглядит как островное государство, в том смысле, что это, знаешь, как Галапагосский синдром. Ты вынужден находиться внутри одной страны.
Ну нет, я не спорю, я просто уточняю. То есть можно ли этот термин применить?
Ну, мне кажется, что оно не островное, это просто, ну, резервация такая, знаешь. Типа самостоятельно выбранная резервация. И, ну, типа, кажется, что это, если это надолго зафиксируется, то потери будут уже необратимы. Это как, знаешь, пережать себе ногу или там руку, я не знаю, жгутом. Какое-то время это, ну, не приносит больших проблем, а потом начинается отмирание тканей и это полная деградация. Вот здесь такая же история. Если это еще несколько лет продлится, то в целом я не думаю, что после этого можно будет вернуться к мировому уровню, на котором, ну давайте честно скажем, на котором российский интернет находился долгое время, там 2010-е годы, наверное, были пиком того отрыва, который был в России относительно остального мира.
Да, это правда.
Я с тобой согласен полностью.
Кстати, Оскар, я тут поискал с нейросети, сказано, что Оскар Тугамбаев популярный блогер. А ты где блогер? Просто
нигде. Я не блогер.
Понятно. Ну, это к нейро Яндекса вопросы.
Ну, понимаешь, наполовину-то он дал правильный ответ. Популярный.
Да, популярный, это правда.
А за что я люблю вот этих замечательных парней? Потому что, ну, вот Оскар сказал, что тема какая-то грустная, что про нее говорить? И дальше рассказали вот ровно то, что я от них, в общем-то, и ждал. А кто эти замечательные ребята, которые так обалденно объясняют за высокие технологии и не только за них? Это Григорий Бакунов, который ура-ура выздоровел настолько, что смог к нам вернуться. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал Адмиту. И, кстати, в начале трансляции вы спрашивали про ссылки на ту самую статью про ИИ. Как раз-таки в телеграм-канале Адмиту вы можете увидеть эту ссылку, подпишитесь, увидите. А это Михаил Гуревич, автор телеграм-канала «Добрый Венчур», ссылка тоже есть в описании. Это сверхпопулярный блогер Аскар Туганбаев, который принципиально остается только популярным и никаким не блогером.
В душе.
Да. Провел сегодня я, Денис Альшанов. Мы в этом месте готовы с вами попрощаться, но только после того, как вы все поставите лайки. Да, вот количество лайков начало увеличиваться, что, в общем-то, меня радует. Завтра обязательно с утра не забудьте прийти на The Breakfast Show. Там много всего интересного, но, в общем-то, как всегда, как каждое утро. Естественно, увидимся с вами ровно через неделю в том же месте, с другим составом, но не менее замечательных людей. Всем пока, увидимся через неделю.